подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, уважаемое господарство. С вами канал «Свобода премиум». Я, Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней гутарки. Их сегодня довольно шмат. Это политологи Андрей Казакевич. Андрей, привитание.
Таю.
Арсений Сивицкий. Арсений, добрый день.
Добрый.
Артем Шрайбман. Привитание, Артем.
Добрый день.
И журналист, выдавец выдания «Сильные новости» Петр Кузнецов. Петр, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гутарки – год революции. Ну, безумовно, революция, протесты, президентские выборы были самой головной подеей этого года, а может и не только этого года в Беларуси. Вот эта годовая, как бы, ретроспектива календарного года, она дает возможность поглядеть на эти подеи, ну, как-то больше широко, может, больше масштабно. Я думаю, что все питания, которые мы сегодня будем обмерковывать, мы так или иначе на протягу года это обмерковывали, что называется, прямым, так сказать, в реальном режиме, але зараз вот как бы в нереальном, может быть, в каком-то сенсе режиме, так бы мовить, вот я кажу, более может быть, широко. Вот первое питание у меня такое, вот, что это было? Я хочу пригадать, что на приконце минулого года, ну, мало кто, а хоче за все в огуле, никто не предсказывал, что будет такое. В отрознении, до речи, от 2006-2010 года, коли тогда про площу говорили многие и загодя. А вот сёлета, напрыканцы минулого года, да и сёлета, так, ну, проехали. Вот повторится 15-й год. Да и кто, что, так сказать, вот тут праймерис почали, но всё это как-то несерьёзно. Вот праймерис показали, что ничего не будет. А вот на ваш погляд, как бы, в какой ступени вот сполучение, что называется, необходимости и выпадковости? Ну, а вот не вылучился бы Тихановский, не вылучился бы Бабарыка, не зарегистрировала бы улада с дуру Тихановскую. Может, и соправды, ну, ничего бы не было, ну, бурчали бы люди, а вот такого выбуху не было. Андрей?
Ну вот уже подсумовываючи в не годы, я сказал бы, что был бы выбух у той или иной ступени, максимум не такие организованные. И я бы просто, кроме вот таких подеев, что там регистрация, не регистрация Тихановского, там вылучение Бабарыки, все-таки высказал то, что проведены улады были вельми дивные. Ну, в принципе, напевно, отпущенные два ходы неприкладно, да, но але особливо в этом году можно сказать и ситуацию с пандемией, то есть, что, в принципе, ну, весь этот год Александр Лукашенко фактично, ну, я имею в виду политическую кампанию, да, когда брать вот весну, лето, практически не вел политической кампании. Тому тут шэраг факторов, которые, конечно, поплывали на такую массовую политическую мобилизацию в Беларуси, и то, что вот вы перелечили, это только невеликий момент. Потому я думаю, что все-таки, ну, некий выбух был. Типа, был бы он настолько политичный, настолько организованный, ну, питание великое, но без наступства, правда, эта кампания все равно не засталась.
Завсёды в революционные часы, видать, все задают пытание, а что б калип? И вот зараз многие кажут про то, что калип не Россия, калип Путин не занял такую позицию, как он занял, калип не погрожал своим резервам, то вот по тих, по той динамике, якая была здесь с 9-го по, ну, напевно, 20-е жнивня, ну, было отчувание, что вот оно иде, як я не ведаю, як в Египте, як в Киргизстане гэтым же годом, крыху позднее, як много-много где, то есть что все, як ён готов, Лукашенко конец. Я хочу нагадать, что в 2010 году оно ж чем-нечем подобно было. Так само, до речи, вся кампания прошла под супер, ну, как бы лозунгом супротивления с Россией, але напрыканцы Лукашенко поехал приехал в Москву, подписал там все эти интеграционные паперы, ну и вот скончилось, чем скончилось. А вот все ли это, можно сказать, что Москва оказалась ключевым моментом, вот то, что Путин подтримал, то, что Путин вот пригрозил этим резервом. И после этого, вот до того, как бы вот ишло на повышение, на подвышение, на повышение, а после вот... Артём?
Важным это было моментом, но не ключевым. Все-таки Путин заявил о своей позиции плюс-минус четко уже после того, как стало понятно, что блицкриг, в выражении белорусских пропагандистов, не удался. Что Лукашенко не собирается сдаваться, что его элиты по большому счету не раскололись. И лишь тогда Россия перешла от молчания и заявлений в духе «да-да-да, мы союзники, и мы против разрушения Союза» к заявлениям про «да, Лукашенко легитимен, да, оппозиция должна меньше там выдвигать ультиматумов, да, мы выдвигаем свой резерв, и Западу не надо вмешиваться в дела союзного государства». Все-таки Россия ждала того, кто победит в каком-то смысле, кто возьмет инициативу в свои руки, и поэтому, по-моему, определяющим был фактор не внешний, а внутренний. А внутренний фактор состоял в том, что власть готова была использовать силу, а протестующие нет. И мне кажется, в режимах такого типа, как белорусские, это принципиально, потому что без насилия, к сожалению, подобные режимы, как белорусские, не начинают раскалываться вот по этой модели раскола элит, по которой прошли абсолютно все так называемые цветные революции. То есть чем жестче режим, тем, к сожалению, больше он требует градуса насилия в обществе, чтобы начать колоться. Белорусские протестующие другие по разным причинам абсолютно. Можно сказать, что это какой-то менталитет, можно что-то, не знаю, отсутствие привычки, может быть, страх, может быть, такое принципиальное нежелание становиться на уровень со своими врагами на один и тот же. Но так или иначе, это имело значение. И Россия тут, она, наверное, кого-то в номенклатуре убедила в том, что стоит остаться или подождать, но если бы Лукашенко проигрывал, то это было бы видно, то Россия бы не стала за него вписываться.
Петр, вот Артём уже закранул эту спречку, якая почалась лезть не с самого початку, она зараз протягивается. Ну, что как бы в Беларуси гандызм не прошел. Мы ведаем, вот зараз многие спосылаются на працу доследчицы Ченновет, якая там подлечила на велизарном массиве по свете, что у 4 раза частей перемагают мирные протесты, чем не мирные. Вот, и вот весь час гучали, до речи, голосы, что ну так вот давайте, где же ваша рашучесть, что вы там, так сказать, кветками размахиваете, а треба вот глядите, як Майдан, там, як площадь Тахриру, решти. Ну, вот. А вот на ваш погляд, як бы, чи была рация у гэтых людей, якія вот так казалі, і ввогуле, ці можна, ну, як бы, ці реальным быў вот этот шлях іншы? Бо справа ў тым, што насамрэч в разных телеграм-каналах заклики до рашучих деяний гучали. И я думаю, что люди, которые до них были готовы, были. Але, ну вот, как бы это не стало мейнстримом. Так вот, на ваш погляд, в этом была как бы нечья помылка? Те в уголе тут, ну, нельга как бы вести размову про помылку. Коли, умовно кажучи, отбывается горный обвал, то он отбывается не по тих траекториях, как кто-то тебе может придумать. Петр?
Я думаю, что, по-перше, я думаю, что зарано казать, что в Беларуси гандизм не прошел, бо это все ж таки мирные протесты, это речь нашмат больше такая растягнутая и больше долготерминовая, и вымирается так само магчимый эффект, ён у тым ліку и эмоцию, и вось этой монолитностью існуючей системы, якая у Беларуси все ж таки вельми моцная. По-другому, что я скажу, что я широ перекананы, что в Беларуси ніякий інший сценар не был магчимый и не есть магчимым у вогуле. Коли мы там парановаем с Майданом, с некими иншими подобными выпадками, мы мусим добро разуметь, что гвалт, ці, там, ну, некие силовые деяния, это не только оборона протестующих от там, силовиков, да, не дать арештовать своих, не отбиться и так далее. Это все ж таки деяния, которые имеют на мете некую стратегичную кропку, некую стратегичную мету, что треба нечто заработать, там, принамсі занять той или иной там, будинок. Это деяния, которые потребуют организации, это деяния, которые потребуют певной дисциплины. И у той же Украины были силы, которые могли брать на себе такую отказность, которые рыхтовались до этого вельми шмат год, ось, у которых был отповедный, подрыхтованный и физично, и технологично, и психологично актив. Ничего подобного в Беларуси нема, бо от самого початку своего існования режим усе махчимые, усе речи, якія так ці інакш связаны с силовым боком, яны максимально замыкают влады гэта на себе завсёды. Почалось все с того, что Захаренко, які створав союз офіцерів, ён зник. Сьогодні у Беларуси все квазімілітарыстскія організації, груповки под повним контролем влади. Спецслужби вельми широ працюють з усіми неформальними молодівими субкультурами, які мають у своєму подмурку некі агресивні моменты, так, и выпаливают просто каленым железом все предметы, навод першопочатковой самоорганизации, якая мая на мете некие вот такие силовые эти физичные деяния. Тому у Беларуси просто не было и нема кому реализовывать такие такие речи, и коли люди откликаются на такие заклики в Телеграме, то это приводит только до того, что эти люди про збиття і катування відправляються за крати, а пропаганда отримує певну картинку для своєї праці. Ніякого іншого плену такі спроби на сьогоднішній день не приносять, знов-таки тому, що вони не можуть їх приносити, для того, тому що для цього потрібна зовсім інша обстановка ситуації у громадстві.
Арсений, ну вот люди моего поколения все учили историю КПСС и памятуют по этой истории знакомитую спречку после революции в России 1905 года помеж Плехановым и Ленина. Плеханов тогда говорил, не треба было браться за зброю, и оно было вот как бы приречено на поразу, и мы проиграли, врешті-решт, сколько людей потерпело. А Ленин на это казал, что нет, треба было браться еще больше рашуче. И наступный раз мы возьмемся больше рашуче. Так вот, коли проецировать эту спречку Ленина и Плеханова больше, чем 100 год тому на белорусскую революцию. Не треба было браться за зброю, треба было браться больше рашуче, чи як?
Ну, мне подается, что сапраўды, не гледзячы на ось гэтую партызанскую культуру и партызанские традиции, усё роўна белорусский протест, ён принципово з'яўляецца мірным. І гэта звязана з тым, што ён аб'ядноўвае вельмі розныя колы беларускага грамадства. Гэта і інтэлігенцыя, гэта і малы і сярэдні бізнес, гэта і таксама прадстаўнікі розных професійных груп, якія залежаць ад дзяржавы, я маю на ўвазі прадстаўнікі у тым ліку дзяржаўных інстытуцый, рабочыя дзяржаўных прадпрыемстваў, хоць можа іх не так шмат, але ўсё роўна яны прысутнічаюць у гэтым пратэсце. І мне падаецца, што як бы пратэст з'яўляецца такой кропкай кансалідацыі ці ўзнікнення беларускай нацыі. І як ужо мае калегі казалі, гэты пратэст ён абумоўлены не толькі вось тым беспрынцыпным, брутальным гвалтам, які мы назіралі з боку улады пасля прэзідэнцкіх выбараў, а даволі сур'ёзнымі структурнымі зменамі у беларускім грамадстве. Гэта і змена генерацый палітычных, гэта безумоўная перабудоўка структур каштоўнасцяў. І сапраўды трыгерам вось гэтых пратэстных настрояў таксама сталі шэраг стратэгічных памылак з боку беларускай улады. Перш за ўсё, гэта неадпаведная рэакцыя на так званы каранакрызіс, а з іншага боку, гэта немагчымасць беларускіх уладаў выконваць базавыя умовы так званай сацыяльнай дамовы, у тым ліку, якія датычацца аховы жыцця і здароўя грамадства, што было вельмі яскрава прадэманстравана падчас пандэміі і пасля прэзідэнцкіх выбараў, калі дзяржава паказала, што жыццё сваіх грамадзін нічога не каштуе для дзейнічай улады. Таму я бы хутчэй перафармуляваў гэтае пытанне, і мне падаецца, што якраз вось Александр Лукашэнка і хтосьці з ягонага блізкага кола маглі разважаць наконт таго, ці трэба было падавіць пратэсты адразу жорстка з дапамогай зброі, ці шукаць нейкія іншыя шляхі вырашэння гэтага крызісу у той час, калі для пратэста гэта не было пытаннем. Пратэст, асабліва вось той масавы, які ўзнік непасрэдна пасля прэзідэнцкіх выбараў, з'яўляўся адказам на тую брутальную жорсткасць і гвалт з боку беларускіх уладаў, ту несправядлівасць. І таму, звычайна, вось такі пратэст, ён з'яўляецца мірным па свайму характару. І мне падаецца, што на сённяшні дзень пакуль не існуе падстаў для таго, каб ён трансфармаваўся ў гвалтоўны.
Артём, у меня до вас пытание про гортанне стягу. Это сапраўды даволі дзіўная ситуация. Еще нават на початку самих протестов, ну, нельга было сказать, что яны под бел-червоно-белым стягом. Нават уже калі вот эти великие митинги Тихановской, ну, когда она стала кандидатом, як мы памятаем, ці вогулі без стягов, ці і червоно-зеленый, і бел-червоно-белый, так. І то не шмат. І потом якби менялся символ, то есть на початку это был так, тапок, потом сердцейка, сердцейка, кулак, В, Виктория. И вот как бы на рынку символов вот отбывалась конкуренция, и потом бел-червоно-белый стяг после 9 жнивня, как выбух. Ну, это так само можно, коли казать по даденных соцопытаниях, это не значит, что вся Украина под бел-червоно-белым стягом, але, ну, вот явная, как бы, рост его популярности, рост его уплыву, причым да вёсак, причым людзі, которым паўгады таму яшчэ для іх этот стяг просто нічога не значыў, ці это быў сімбал там нейкай купкі нацыяналістаў. Вот. Вот што это такое было?
Ну, он, безусловно, стал сімвалам такого общего гражданского противостояния власти. В этом смысле бело-красно-белый флаг, он... его ценность на... Он наполнился абсолютно другими смыслами. И это позволило ему выйти на широкие пласты общества. Если раньше за бело-красно-белым флагом было больше культурного, национального, исторического, то сейчас за ним больше демократического. Теперь это антиавторитарный символ. И теперь были абсолютно какие-то фантастические картины, когда в начале протестов, там 16 августа, на больших маршах стояли западно-русисты известные с бело-красно-белыми флагами рядом, и их это не тревожило, потому что они тоже там не любили Лукашенко по своим причинам, они вышли на протест, и их гораздо меньше стало тревожить якобы нацистский флаг, да, якобы там польский западный флаг, чем Лукашенко. То есть флаг на какое-то время, я думаю, и так будет продолжаться очень долго, может быть, навсегда теперь, он вышел за рамки такого идеологического гетто в каком-то смысле, без обид сейчас тем, кто как бы носил этот флаг на щите раньше. С другой стороны, мы... В каком-то смысле это могло сузить протестную базу. То есть нельзя говорить, что у этого были только... Ну, для флага это, конечно, здорово, да, флаг стал более общим символом, но все ли пенсионеры готовы были выражать свой протест против Лукашенко под этим флагом? Все ли советские люди по убеждениям готовы были? Я не знаю, потому что у нас нет таких данных и опросов. Мы знаем, что бело-красно-белый флаг все еще не пользуется поддержкой большинства страны. Мы знаем это по опросам Chatham House, которые, к тому же, немножко искажаются в сторону более протестной аудитории. Это интернет-опрос. И даже там...
И это опытание города.
Да, городом. И даже там красно-зеленый флаг впереди. Немного, но впереди. Значит, в общем населении он еще больше впереди. И, соответственно, сузило ли это протест? Я не знаю. Люди продолжают выходить на акции. Сейчас, если вы посмотрите на акции, вот у меня под домом проходит моя районная грушевская акция, там мало флагов. Там процентов 90 людей идут вообще без символики, если не 95. Поэтому, когда у вас есть толпа 200 тысяч человек, и в ней каждый десятый или каждый двадцатый взял флаг, то это 10 тысяч флагов, это очень много, и кажется, что они у всех. Но на самом деле...
Что яны во всех.
Да, на самом деле большинство людей в первую очередь протестуют не за символы, а символы им нужны для какой-то маркировки себя и отождествления себя с другими, а они протестуют из-за ценностей, против конкретного, о чем говорил Арсений, конкретной несправедливости, конкретной власти. И символика, она тут уже вторична, а сейчас она стала еще и небезопасна. Поэтому это важно, но... И это, я думаю, приведет в итоге, вот этот тренд, он приведет в итоге к тому, что бело-красно-белый флаг, ну, он приближается к тому, чтобы стать государственным когда-то в будущем. Но, мне кажется, это не главная характеристика того, что происходит сегодня в Беларуси.
Андрей, наступное мое питание про уже, так сказать, постреволюцию, эти, так сказать, формы контрреволюции, вот про конституционную реформу. Ну, как бы думка, как бы не позбавленная сенсу в каком-то смысле, что так часто бывало у истории, когда революцию, ну, скажем так, нейтрализовывали некими политическими реформами. Але цікаво в белорусском контексте, вот мне, например, не то, что традиционная оппозиция, не то, что протестовцы, там, координационная рада не стали гулять в этой гульне, не стали гулять «говори правду», здавалося б, як бы завсёды на все готовы. Не стала гулять Канапацкая. То есть не стали гулять кольки-небудь істотные, там, я не веду, НГО какие-то такого, так сказать, там, я не веду, экологичных, эти якого. Нет. Вот все, как бы, сказали, нет, мы в этих не будем гулять. Хотя, как бы, ну, а на что они различиваются? Вот чему так отрымалось?
Я одразу можу дозволить себе комментарий с утечным гандизмом. І те, що він у нас провалився. Да? Я б нагадав, що Ганзі, здається, кілька 20 років цим гандізмом займався, поки він десь ставав незалежним. Да? Тому час, наприклад, просто часу більше потребує. Що тичиться конституційної реформи, я думаю, тут два фактори. Чому вона цілком провалюється, так? По-перше, конечно, проводить ее на фоне массовых репрессий, уточнение до тех, кто протестует, при наявности там больше за сотню политзневоленных, ну, конечно, практически бессенсовно, да, при этом имкнуться, скажем так, думать, что при таких умовах некие широкие оппозиционные колы смогут долучиться до этого процесса. Потому что фактично любая падтрымка гэтага працэсу аўтаматычная там для ўсіх палітыкаў значыць падтрымку і ўсіх тых дзеянняў, якія у нас мелі месца з боку сілавых структураў апошнія 3 месяцы. Ну, на такім фоне вот такая вельмі, ну, я б сказаў, так вельмі асцярожная, да, ці пазіцыя нават тых палітыкаў, якія маглі б разглядацца як нейкія саюзнікі Лукашенко, яна, ну, цалкам зразумела. Ну, але гэта, канешне, толькі палова, я лічу, праблемы. Другая палова праблема ў тым, што ніякай уцямнай візіі таго, якім чынам будзе выглядаць нас палітычная сістэма Беларусі пасля гэтай рэформы няма. Тобто, каб гэта прапановала, да, ось гэта вот рэформа, яна прапановала там, нету, там, канападскай некія месцы ў парламенце. Там, да, ці а яшчэ нейкім чынам давала ёй вот магчымасць ну, для палітычнай рэалізацыі, скажам так, ну, тады можна было б казаць пра нейкі рацыянальны разлік, да, што вот палітык вырашыў ўсё-такі устроіцца ў гэты працэс, каб нешта атрымаць. Але, ну, мне складваць сваё ўражанне, хаця, магчыма, я там не ведаю ўсіх там кулуарных дыскусій на гэты конт ці кансультацій, што ўлада нічога не прапануе нікому. І яны самі, в принципі, не разумеюць, што з выніку гэтай конституційної реформи атрымаецца. І ось гэтыя укіды про тое, што будзе мяняцца статус народнага сходу, ён будзе мець конституційний статус, магчыма, нават больше, чым парламент. Да? Тобто, ну, ясно, що такая вот некая вельмі эксцентрічная модель, да, якая абсолютно, ну, не адпавядає ні патрэбам палітычным грамадства, не запытам грамадства. І гэта ще раз демонструе тое, што, ну, вот палітычная пустата вот за дзеючай уладай, ну, прынамсі, я кажу, вот звонкава, да, я не ведаю, можа, там ёсць некі хітры план вот за ўсім гэтым, за гэтымі шырмамі, але вот гэтага плану не бачна, да, і не бачна, куды будзе развівацца палітычная сістэма ў выніку гэтай канцэпцыйнай рэформы. Ну, і гэта таксама робіць падтрымку гэтай рэформы абсалютна нерацыянальнай для тых людзей, якія не ўключаны ў вузкае кола блізка да Лукашэнка, для якіх так, у прынцыпе, зразумела, да, захаванне ўлады вот там Лукашэнка, для іх захаванне высокіх пазіцый, некіх там фінансавых бізнес-преферэнцый і гэтак далей. Ну, вот так. Тому тут мне падаецца, в принципі, з варіанту. Некай палітычнай гульні на самой той справе беларускія ўлады не вядуць. У гэтым, канешне, вялікая таємніца таго, што адбывалася ў нас увесь год.
Пётр, вот Артём, ну і іншыя калегі ўжо сказалі пра тое, што як бы не адбыўся раскол элітаў, але частка эліты, ну, сапраўды ўсё ж такі як бы раскалолася, пачынаючы з Бабарыкі і Цыпкалы, которые пайшлі выбарчую кампанію, ну, у прынцыпе, яны маглі здагадвацца, чым это скончыцца, а потым ужо пасля 9 жніўня мы ўбачылі дзясяткі, скажам, спартоўцаў, дыпламатаў, каких-то чыноўнікаў сілавых структур, вот-вот-вот, чаму они на это пайшлі, як бы, ну, служылі шмат гадоў, всё як бы, ну, можа быць, они не так захаплялі там Александр Ігоравіч, але, ну, служба ёсць служба, праца ёсць праца, ну, сфальсифікавалі выбары, што першы раз сфальсифікавалі выбары. Вот. І самае галоўнае, як бы, а на што, вот, на што яны разлічвалі? На перамогу ці вот, патлумачыце?
Ну, это такое пытанне, немагчыма ж патлумачыць матывы іншага чалавека, якія ты, хутчэй за ўсё, дакладна, як бы не ведаеш, можаш толькі ўяўляць. Але я думаю, што, ну, агульнае для большасці з тых, хто пакінуў сістэму ў гэтай сітуацыі, агульнае хутчэй за ўсё было, ну, вось у гэтым моманце, як вы сказалі, што, ну, праца ёсць праца, там служба ёсць служба, але ў пэўны момант вельмі шмат людзей адчулі проста для сябе, што тое, што адбываецца, гэта ўжо па-за межамі, у тым ліку і працы, і усялякага нармальнага, так бы мовіць, вось жыцця і нават светапогляду ці маралі. То бок, ну, як ёсць такая фраза, што я на такое не падпісывался. І, конечно, як би для шмат кого той критичний момент тих двох тижнів жнівня, коли вельми шмат було емоцій, коли вельми шмат кому і подавалося, що ось перемога, яна зараз близька, шмат хто, хоча за все, просто хотів тим ліку і своїми діяннями, і своїми кроками гэтую перемогу приблизити. І ми бачимо, що гэтыя процеси не спиняються, вельми шмат хто з людей, ось ті ж самі спартовці, яны протягують свою таку лінію. Гэта вельми добра, гэта вельми натхняє, тому що те, що відбувається ось уже зараз, коли зрозуміло, що перемога не близька, гэта означає, що переважна більшість з тих людей, які тоді ось почали відмовлятися від системи, від свого уділу в цій системі, вони мотивувалися, в першу чергу, не кон'юнктурними якими факторами, а менавіто коштовностними. І це так само вельми добре з того пункту гледжання, що це показує, що у системі достатково людей, які, в принципі, на одній хвалі з народом. Я не то я как допускаю, я просто ведаю, докладно ведаю, что вельми шмат там людей зараз застаются еще, якія згодныя з тым, что гэтая система, як бы яна працуе не так, як трэба, якія вельми хотели бы яе пакінуць, але чагосьці не хапае. Камусьці не хапае смеласці, камусьці рашучасці, ось, а камусьці гэтага хапіла. І хтось, яны такія людзі, ось ад гэтага адкалоліся. Канешне, як бы у кожнага індывідуальны матыў заўсёды, але ось агульныя рысы, яны хутчэй ўсё ж такі ёсць менавіта ў тым, што люди разумеют, что этот режим, он больше не влада, не та влада, якая от народа. Это нечто иншее.
Арсений, вам питание, эту тему вы вельми часто про ее говорите, про то, что те не отримается так, те, может уже отрымалось, что бенефициарам беларускай рэвалюцыі, вот это народнай как бы жарсці, народнага парыву. А кажется, Расія, як яно ў 10-м годзе было, на думку шмат каго?
Ну так, сапраўды, галоўным бенефіцыярам рэвалюцыйных падзей у Беларусі будзе Расія. І звязана гэта з тым, што Расія шмат у чым уклалася ў стварэнне умоў, у якіх гэтая рэвалюцыя працякае. І звязана гэты ўклад не толькі з падтрымкай там ці прамой, ці ускоснай кандыдатаў ад так званай новай апазіцыі, але ў тым ліку і пагаршэннем умоў супрацоўніцтва з Беларусю у рамках так званай стратэгічнай дамовы. І Расія метадычна гэты умовы пераглядала з 2015 года, скарачаючы так званую геапалітычную ці энергетычную рэнту для беларускай улады, для Александра Лукашэнка. І у выніку ўсё гэта прывяло да таго, што Александр Лукашэнка і беларускія ўлады проста больш не могуць выконваць умовы так званай сацыяльнай дамовы з грамадствам. Як гэта было раней, калі Александр Лукашэнка набываў палітычную лаяльнасць большай часткі беларускага грамадства, за захаванне даволі высокага ўзроўня жыцця. Мы бачым, што сацыяльна-эканамічная мадэль, якую выбудоўваў Александр Лукашэнка, ў крызісе, і галоўная прычына гэтага крызісу палягае ў тым, што Расія адмовілася ад фінансавання Александра Лукашэнка і яго мадэлі як праекту. І таму мне падаецца, гэта цалкам натуральна, што Расія паспрабуе выкарыстаць сённяшні палітычны крызіс у Беларусі дзеля таго, каб вырашыць праблему Лукашэнка. Калі з аднаго боку Расія хацела б захоўваць свой уплыў у Беларусі, а з іншага боку яна больш не можа выдаткоўваць ад 10 до 5 мільярдаў даляраў штогод на падтрыманне вось гэтай зусім неэфектыўнай мадэлі гаспадарання, якую стварыў Лукашэнка. Таму мне падаецца, што Расія хутчэй за ўсё давядзе гэтую гульню да канца, і па сутнасці галоўным ініцыятарам змены рэжыму ў Беларусі будзе Масква. І сітуацыя адрозніваецца вельмі істотна ад 2010 года, калі таксама існавалі рызыкі таго, што Крэмль паспрабуе змяніць уладу у Беларусі, калі Лукашэнка не прыме так званы ультыматум Мядзведзева і не падпіша дамовы аб стварэнні мытнага саюзу. А сёння у Лукашэнка больш няма карт на руках, каб гуляць у нейкую шматвектарнасць. І самае галоўнае, што ён страціў унутрыпалітычную легітымнасць. І ў Маскве гэта цалкам разумеюць. Крэмль доўгі час падтрымліваў Лукашэнка толькі за тое, што ён адчуваў нейкую большасць за ним з боку беларускага народа. Сёння гэтая сітуацыя цалкам змянілася, і для Крамля самы рацыянальны спосаб вырашэння гэтай праблемы паспрыяць змене рэжыму і такім чынам не толькі захаваць свой уплыў у Беларусі, але і ўзмацніць яго ў пост лукашэнкаўскіх рэаліях. І ўжо вельмі хутка, мая апошняя тэза, ўжо вельмі хутка нас чакаюць новыя войны з Расіяй. Перш за ўсё гэта будзе газавая і нафтавая вайна, транзітная вайна, і вельмі цікава, што калі Лукашэнка і Пуцін сустракаліся ў Сочы, то Расія вырашыла выдаткаваць адразу 1,5 мільярда даляраў на 2020 і на 2021 год. То бок, гэта таксама дэманструе, што Крэмль успрымае Александра Лукашэнка як таксічную фігуру, і больш грошаў Александр Лукашэнка ў 2021 годзе ад Расіі не атрымае, акрамя вось гэтага трэцяга траншу крэдыта. Таму мне падаецца непазбежным, што Расія будзе і далей пагаршаць сацыяльна-эканамічную сітуацыю у Беларусі з дапамогай вось гэтых гандлёвых войнаў. Гэта будзе у тым ліку падрываць гэтыя астаткі легітымнасці Александра Лукашэнка ў некаторых групах беларускага грамадства. А вось такое ўмяшальніцтва Крамля ва ўнутрыпалітычныя справы Беларусі з мэтай змяшэння Александра Лукашэнка там ці праз кантраляваны транзіт улады, ці праз канстытуцыйную рэформу, Ну, нават можа і вітацца не толькі беларускім грамадствам, але і міжнародным асяроддзем.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Добрый день, это канал «Свобода премиум», тут Ганна Солнце в Празе, и на видео сувязи з Менску тренер Александр Румо, який ранее узначальвал юнацкую сборную Беларуси по хоккею, пошел отставку у вересні с причиной разыходжения политических поглядов с керавництвом Федерации хоккея Беларуси. Добрый день, Александр.
Добрый.
Что изменилось у вашем житті после отставки за гэтые некалькі месяцев? Где вы працуете, ці працуете, ці отчуваете тиск от причины принятого вами решения?
Ну, изменилось многое. Во-первых, у меня стало больше свободного времени, притом намного больше. Я, наконец-то, съездил в Несвиж. Очень давно хотел там побывать, но все никак не мог, потому что был загружен работой, и как-то все не удавалось там очутиться. Ну и, наверное, вы знаете, как у меня круг общения, он стал более широким. То есть если я раньше общался практически только с народом хоккейным, так сказать, то сегодня палитра стала намного шире, и вот в качестве как бы общения, то есть, конечно, у меня здесь такое, произошел такой небольшой взрыв, то есть расширение такое. Что касается работы, то хоккейная карьера моя пока что на паузе, но мир не без добрых людей, поэтому как бы в плане работы у меня пока что все в порядке. По поводу тиска, то есть, ну, я живу пока что спокойно, никакого тиска или что-то такого на меня не оказывается. То есть в этом плане все как было и так и осталось.
Можете згадаць, як было прынятае гэта рашэнне тады ў верасні?
Ну, как оно было принято? Ну, я встретился, я уже про это рассказывал, встретился с Басковым, мы обозначили свои позиции, ну и после чего я покинул пост главного тренера юношеской сборной. Ну, в принципе, и все. То есть, как бы, все уже про это давно знают, и как бы, я не вижу особого смысла как бы, особо про это говорить, то есть...
Оно Чи вам потребная теперь допомога вашей семьи, вам самому? Теперь фильм «Шмат солидарных вот. Людей».
Вы знаете, как, ну, время покажет, нужна ли мне какая-то помощь, или сейчас тяжело загадывать. Может быть, и понадобится. Но еще раз хочу повториться, что мир не без добрых людей, как бы мне определенную помощь оказывают. Поэтому как бы я ее чувствую, и поддержку, и помощь. То есть в этом плане все в порядке.
Ну, у жнівня вы осудили деяния силовиков, подписали лист спартовцев супраць гвалту, фальсификации выборов. И спочатку, ну, насколько я веду, выником стало снижение заробку, но после была старшая размова с Басковым, про якую вы сгадали. Ну, и вам тогда потлумачили позицию федерации, как працевать со сборной, тренер повинен подтримливать дейную ладу. Ну, и далее была отставка, что мы все уже ведаем. А что вам вядома теперь про настроя у осяродку гульцов, тренеров хоккейных? И как бы вы оценили реальный уровень поддержки улады хоккеистами не по листах, а вот ну то, что на самом деле отбывается.
Вы знаете, как сегодня я не общаюсь практически ни с кем, ни с тренерами, ни с игроками. И вообще, честно говоря, ну, не совсем знаю, что у них там происходит. И информацию какую-то про хоккей я тоже черпаю, наверное, как и вы, и все остальные люди из медиа. Ну и там я гляжу, что они как бы целыми такими артелями поддерживают действия власти. Вот. И что я по этому поводу могу сказать, что если это зов сердца, и они по зову сердца это как бы все делают, то, ну, Бог им судья. А если это зов, как я говорю, желудка, то, знаете как, мне их очень жаль. То есть просто по-человечески. То есть вот это вот единственное, что я могу сказать по этому поводу. Потому что такой информации конкретной я как-то прервались все мои такие связи, контакты.
А в скольких годов вы в хоккее працевали?
Ой, в хоккее, ну, где-то с 2000-го, с 2000-го или с 2001-го года. Где-то лет 18-19. Ну, это я имею в виду тренером.
Ну, это складано, вот так зараз вы без працы, я разумею, что вы сумуете, конечно, бо это ваше життё.
Вы знаете как? Вы знаете как? Я думал, что будет хуже. В плане, что вот сейчас не буду работать тренером и как-то что. Вы знаете, как-то спокойно все переносится. Знаете, опять же, какое-то время, которое я не уделял дома ни семье, ни детям, то есть как бы оно сейчас вот это все компенсирует потери работы. То есть поэтому как-то вот я не просыпаюсь каждое утро и не думаю о том, вот у меня нет работы хоккейного тренера, и, боже мой, чем я буду кормить семью, мир несправедлив, все пошло не так, то есть нет. Я спокойно проснулся, оделся, почистил зубы, пошел, прогулялся, какие-то сделал, какие-то дела сделал по дому, еще что-то, с кем-то встретился, с кем-то переговорился. Поэтому вот такой прямо вот какого-то, чтобы у меня внутри все оборвалось, и я вот просто не находил себе места, нет, такого нет. То есть, как-то все так случилось и случилось.
Один з немногіх хакеістаў, які падпісаў ліст вольных спартоўцаў супраць гвалту фальсіфікацыі выбараў, ну ёсць іншы ліст, мы пра яго гаварылі ўжо ў падтрымку ўлады. А што вам вядома пра тое, як з'яўляюцца, а самае галоўнае, як не з'яўляюцца подпісы з розных спартоўцаў, не толькі хакеістаў, пад гэтым лістом у падтрымку ўлады? Бо смеласць, як мне падаецца, цяпер патрэбная не толькі, каб падпісаць першы ліст, але патрэбная, каб адмовіцца падпісаць другі, напэўна.
Ну, вы знаете, как письмо вот это против насилия и как бы за честные выборы я подписал вообще как-то очень даже легко, без всяких таких сомнений. То есть у меня не было какого-то вот такого, знаете, как подписывать, не подписывать. То есть, знаете, как, ну, я его взял и подписал. И знаете, как, помните, как в этом фильме «Время выбрало нас»? То есть такое название, такое, конечно, немножко пафосное. Но раз оно выбрало меня и всех остальных, то, ну, значит, так тому и быть. То есть я не считаю это каким-то таким, знаете, как геройским поступком или каким-то подвигом. Вы знаете, в 1937 году в нашей стране вообще промолчать и просто это было величайшим подвигом в то время. Сегодня я поступил так, как я считал нужным и как подсказывала мне моя совесть, мои внутренние какие-то убеждения, поэтому у меня все произошло как бы так легко, я, знаете, как, еще раз повторюсь, ну, все сделал так, как я, в принципе, как я и хотел, то есть сам, без всяких, не то что нажимов, а даже, ну, вот я сам решил и так сделал. Про властное письмо, я бы, знаете, как, я бы даже его не называл бы каким-то таким провластным. Знаете как, я бы его назвал больше, наверное, так как бы ведомостью на питание. То есть, знаете, вот в спорте есть такая, знаете, вы месяц отрабатываете, у вас есть такая ведомость, вам ее приносят, и вы расписываетесь там, вот месяц отработал за питание. Что-то такое же, вот мне оно напоминает вот это письмо, именно эту ведомость. Потому что, на мой взгляд, львиная доля подписантов, знаете как, она завтра подпишется под письмом о том, что Земля плоская, она стоит на трех слонах, а три слона покоятся на трех китах. Послезавтра они подпишут еще письмо. Ну, допустим, такое какое-нибудь, что белорусы произошли от картошки. Поэтому, знаете как, это все, что я могу сказать про провластное, вот как бы это письмо, то есть у меня других ассоциаций с ним не возникает. Если там есть люди, которые подписывали его с чистой, там, не знаю, с чистыми какими-то намерениями, и там, ну, это хорошо, но все равно, я все-таки же думаю, что большинство из них просто боялось потерять какие-то свои горячие обеды, не знаю, там какую-то кашу, какой-то свой стакан киселя. Других причин... И в
этом вы бы потлумачили молчание большинства белорусских... В этом вы потлумачили молчание большинства белорусских... Вот молчание большинства белорусских хоккеистов вы в этом бы потлумачили страхом стратить этот кисель, кашу, горячий обед?
Я думаю, они, конечно же, ну, они подписались целыми там просто, ну, как я вот сказал, предыдущие, целыми артелями подписывались там, то есть целыми такими организациями просто. Поэтому, конечно же, они входят в это же число, как и, я думаю, все остальные. Но знаете как, я бы, скажем так, среди хоккеистов есть те, и среди тренеров есть те, кто не подписывал его. То есть, как бы, я бы хотел их поддержать, и у нас есть в хоккее. То есть, знаете, как сегодня хоккей вообще оказался каким-то таким самым видом спорта, который, ну, просто в стороне от всего. Знаете, как вот эти три обезьянки глаза закрыли, уши закрыли. То есть, ну, на самом деле есть люди, которые не подписывали. То есть, они есть.
А шмат их?
Я не могу сказать, много их или мало, но, знаете, сколько бы ни было, они есть, и я хочу их поддержать и сказать, что, ну... Парни, все будет хорошо, рано или поздно. Поэтому раз им хватило мужества и не подписывать это все дело, значит, ну, не все потеряно.
Вы згадали Дмитрия Баскова. Насколько вы добры с ним знакомые были? Ты ведаете, как он стал тренером Николая Лукашенко? Как изменилось его жизнь? Как изменился он сам после этого?
Вы знаете, что Диму Баскова я знаю очень давно, когда-то он был вратарем у меня в команде, и я вообще не могу ничего сказать, не мог сказать про него неплохого, то есть как бы, ну, нормальный парень. А как он стал тренером Коли Лукашенко, честно говоря, я не знаю, потому что, ну, меня это никогда тема не интересовала. А что касается каких-то последних событий, связанных с Басковым, то для меня Басков, который был до августа, и Басков, который как бы стал после августа, но это два разных человека, ну, на самом деле. Потому что, я думаю, возглавляя федерацию хоккея и будучи председателем федерации, ему не надо было попадать в те истории, в которые он вот сейчас попал. И я думаю, что он сам об этом прекрасно понимает. Что как бы это нанесен приличный такой удар по имиджу. Ну, не только Беларуси как страны, допустим, но и как Беларуси хоккейной державы.
Ну, что-то... Ну, коли вот этой записи, про которые, ну, напевно, вы говорите, з'явились с голосами нібыта Баскова, нібыта Ейсман, для яких они зрезали у дворах бело-червоно-белые стушки, но я, например, спочатку просто поверить не могла, многие люди не могли поверить. Насколько вы были здивлены, насколько вот это заняток, коли это все так, саправда, правда, отповедало тому Баскову, якого вы ведаете?
Я знал его позицию, я к ней как бы относился нейтрально, но вот эти вот, как вы говорите, якобы все вот это вот, и якобы и все видели, и якобы все это произошло. Честно говоря, я тоже был удивлен. Я был удивлен, и, ну, наверное, как и многие были удивлены, потому что все-таки же он является председателем Федерации хоккея. То есть мне понравилось вот в одном из телеграм-каналов, там сравнивали, что, ну, вот представляете, Песков, Третьяк, там, то есть, ну, вот, поэтому... Я был удивлен на самом деле, то есть, как и все, в принципе. То есть, это такая реакция, по-моему, была практически у всех. Ну, не знаю, конечно, за всех, но у меня так точно.
Это было у него некое специфичное ставление до бело-червоно-белого стягу, до национальной символики, те зауважали вы ранее.
Вы знаете что, я не знаю, что у него, было ли у него или не было. Вы знаете как, во-первых, ну, хочется все равно начать с того, что, ну, бело-червоный стяг, он у нас не запрещен. Вот, то есть он не запрещен. То есть, и вообще сегодня вот очень сильно этот вопрос такой муссирует, что вот вы все, кто за какие-то перемены или там за какую-то законность, вы за БЧБ. То есть, ну, это вообще как бы ни в какие ворота не лезет. Потому что как бы сегодня, ну, по большому счету, у нас есть государственный какой-то флаг, да, у нас есть герб. Сегодня множество людей просто за законность в стране. Без... всяких бело-червоный, красно-зеленый и так далее. То есть, ну, они сегодня просто за закон. который должен в стране быть, без всяких флагов, цветов и так далее. Поэтому почему Басков или кто-то там, как вы сказали, как все говорят, похожий на Баскова, борется с бело-червоными ленточками во дворах, я, честно говоря, не знаю. То есть для меня это непонятно тоже.
Я невеликий завзятор, але бывала на хоккейных матчах, и я завжди звертала увагу, особливо на выезде, что завзятыры стоят и с бело-червоно-белыми стягами, и с червоно-зелеными, и со стягами команды, и николи помеж их конфликтов в этом не было. Так, саправда, что-то?
Ну, так посмотрите, но бело-червоный стяг, он же был государственным флагом нашей страны.
Ну, это историко-культурная каштовность, это национальный стяг Беларуси.
Он же есть был. Правильно. Сегодня столько в мире флагов, которые можно предъявить какие-то претензии, что ну просто списка не хватит. Поэтому почему такое вот прямо вот, как я говорю, не знаю. Я спокойно отношусь ко всему к этому. В плане, что ну сегодня государственная символика такая. Но если кто-то считает нужным вывесить бело-червоно-белый флаг у себя где-то, ну это его право. То есть, когда он будет запрещен или когда как-то... Ну, это будет другая ситуация. Но сегодня бороться с БЧБ-ленточками... Тут вот, знаете, как на днях гололед был. Тут полстраны на коньках каталось по дорогам, по асфальту. Там Витебская область. То есть, солью посыпать времени нет. Но вот все по каким-то лесам, по полям бегают, выискивают символику и вот с ней борются. Ну...
Многие спартовцы были вымушены съехать с Беларуси, заснованный фонд белорусской спартовой солидарности. А как бы вы оценили его працу, его деятельность, и насколько важная теперь самая разная поддержка спартовцев, которые потерпели про свою громадянскую позицию? Это великая частка людей, саправды.
Ну, вы знаете как, я бы сказал, что сегодня, наверное, без них... Люди, которые пострадали, особенно те, которые готовятся к Олимпийским играм или у которых какие-то старты, они без этой помощи и без помощи фонда, они, наверное, вряд ли обойдутся. Потому что весь спорт у нас как бы финансируется из государственных источников. И понятно, если ты спортсмен и выразил какую-то свою позицию отличную от руководства, то ты сразу попадаешь в эти черные списки, соответственно, тебя снимают со всех довольствий, там, с турниров и так далее, и тому подобное. Поэтому я думаю, что этот фонд очень важен и проделывает большую работу не только в плане каком-то материальной поддержки, но и моральной. Вот, поэтому я отношусь к работе очень положительно и
Александр, мы с вами разговариваем напередодні калядов, напередодні Нового года. С каким настроем какие настрои у вас напередодні этих святов? Там, вот эти четыре складанные месяцы, больше четыре складанные месяцы прошли уже, а зараз драматичные часы для белорусов, которые хотят мирных переменов. Какие у вас настрои, какие у вас пожадания? Для себя, для белорусов, для Украины.
Для себя, для белорусов. Но я хочу, чтобы и сам я, и все белорусы, чтобы мы не теряли свое мужество, чтобы мы с честью прошли через все испытания, которые нам выпали. Не вешать нос. И я думаю, что все будет у нас хорошо. Все будет у нас хорошо. Притом сейчас в преддверии праздников. Понятно, что атмосфера не совсем праздничная, но я думаю, что белорусы народ креативный, поэтому они сделают себе праздник.
Дякую вялікі. Гэта быў Александр Румо, які раней узначальваў юнацкую зборную Беларусі па хакеі, пайшоў у адстаўку ў верасні з прычыны разыходжання палітычных поглядаў з кіраўніцтвам Федэрацыі хакею Беларусі. Ён цяпер без працы, але спадзяецца, што будзе граць у хакеі, будзе трэніраваць. Дякую вам вялікі, усяго найлепшага.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.